Приветствую вас, возлюбленные Господа. В нашем общении в центре мы призвали Господа. И когда Господь в центре, Его нужно созерцать. Его нужно рассматривать. Им напитать наш дух. Им укрепиться. Потому что Христос – это сердце Библии. Христос – это наше спасение. Христос – это наша победа и сила. Это пища и питье нашего духа. Это основание нашей веры. Это двигатель нашего служения и нашего поклонения Богу. И поэтому жить Христом, созерцать Христа, преображаться в Его образ – это наш христианский путь. Отсюда наша свежесть духовная, отсюда вдохновение, отсюда жажда возвещать о Нем другим, отсюда желание подражать Ему и жить свято. И те люди, которые не заняты познанием Христа, не заняты каждый день созерцанием Христа, они будут другое созерцать и другой образ на себя принимать и другие ценности в жизни иметь. Отсюда будет опустошение жизни, поражение и депрессия, и недовольство жизнью и своим положением. Отсюда и все идет. И поэтому Христос — это ответ Бога на все нужды и запросы души человеческой. Я читаю текст, который записан в послании евреям, 1 глава, с 1 стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил, этот, будучи сияние славы и образ лица его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола Божия, престола величия на высоте». Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Апостол Павел, как считают, что он автор этого послания, начиная с первых стихов этого послания, раскрывает превосходство Иисуса Христа, чтобы уверовавшие из иудеев оценили эту драгоценность и эту жемчужину, чтобы Христос для них засиял, и чтобы та тень будущих благ, ветхозаветнее, все это домостроительство, оно, чтобы для них не стало теперь на первое место, но стал Христос, Его скиния новозаветнее, Его подвиг и дело спасения. И в этом тексте апостол Павел рассматривает, кто есть Христос. Он вводит нас в это святое святых, чтобы показать, кому мы служим, кому мы принадлежим, сонаследниками кого мы являемся и с кем мы разделим вечную славу в вечности. И он открывает здесь Иисуса Христа, что Он – сияние славы и образ лица Бога, Отца Небесного. Сияние славы, братья, это то, что приводит к прозрению грешника, приводит к содроганию нечестивого человека и повергает в покаяние, созерцание славы Господней. И эта слава засияла в Иисусе Христе в священных писаниях, и потом в земной жизни Его засияла настолько сильно, что позже апостол Петр говорил: мы видели славу Его, как славу единородного Отца. Вот открылась Петру эта слава, и тогда он только смог возродиться и жизнь новую получить от Христа и стать апостолом, евангелистом, пастырем, Детем Божьим, братом хорошим. Почему? Засияло для него это сияние. Братья, я нахожу сегодня, если человек не встретится с этой славой, не происходит рождение свыше. Человека можно сделать религиозным, можно научить каким-то правилам поведения, этике. И само по себе это и неплохо, когда человек воспитан, как-то научен. Но если ему не засияла слава Христа, он христианином не станет. Он не будет увлечен Христом, его будет привлекать что-то мирское. Какие-то звезды этого мира будут привлекать, но утренняя звезда не сияет для человека, не восходит в сердце человека. И от этого мертвое состояние, от этого тупики в жизни. От этого люди потом ищут чего-то своего в жизни и падают в тяжкие грехи, потому что не сияет эта звезда утренняя в сердце. А Христос – сияние славы Бога. По-другому можно сказать, в образе Иисуса Христа в полноте открывается сущность Бога. Его божественные качества, Его природа божественная. И мы через рождение свыше имеем привилегию и честь стать причастниками этого естества Божьего. И в процессе богопознания, в процессе духовного возрастания мы преображаемся, и более сияет в нас тогда Господь. Эта утренняя звезда сияет в наших сердцах. А если оно в сердце сияет, оно проявится в реальной жизни, и тогда рождается богоцентричная жизнь у человека. Когда Бог в центре, когда человек охвачен жаждой угождать Богу. Я в этом году посетил 6 лагерей христианских и проповедовал, беседовал с молодежью. И вы знаете, что тревожило мое сердце? До глубины. В одном молодежном лагере я задал молодежи вопрос: кто из вас, уверовавший в Господа, поставили себе конкретную и четкую ясную цель угождать Богу во что бы то ни стало, преображаться в Его образ, поставить Бога смыслом своей жизни и только на Него ориентироваться и задавать вопрос: Господи, чем Тебя порадовать, что сделать, чтобы Ты доволен был? Вы знаете, со всего лагеря один человек поднял руку, говорит: я такую цель поставил. О ней молюсь, ее контролирую. И я думаю, может быть, это наша недоработка, братья, недоработка отцов в семьях, недоработка, может, служителей нас, что у молодежи не поставлены эти цели, важные в жизни. И бесполезно от человека ожидать святой христианской жизни, если у него целей правильных в жизни нету. Он их не ставит, он и к ним не стремится. А вот наша цель – Христос. Он – сияние славы Бога. Он – образ ипостаси Его или лица Его. И здесь написано, что Он, держа все словом силы своей. Это еще одно превосходство Христа. Это значит, что Он вседержитель, все держит словом. Здесь раскрывается могущество Его слова. Это дает основание нашей вере. Это укрепляет наше упование и надежду на Бога. Он вседержитель. И стоит Христу и свою жизнь доверять, и все в нашей жизни. Когда верующие люди в своих хрупких руках держат судьбу свою, Боясь Богу доверять, или семейные вопросы, или планирование семьи, или материальные вопросы, или еще какие, борьбу духовную. Что от этого происходит? Ну, банкротство духовное, поражение, потому что явно не хватит потенциала человеческих сил, чтобы в этом мире жить христоподобной жизнью. Только Христос, только с Ним, только в Нем, только с Его помощью, только пребывая в Нем, мы сможем осуществить наш путь. Мы читаем еще, что Он совершил собою очищение наших грехов. Это еще одно превосходство. Кровь тельцов и козлов не могла она очищать грехи людей. А вот жертва Сына Божьего, Его святая кровь, это основание нашего очищения. Правда, к этому нужно подойти. Подойти правильно и верно, подойти с верой. Сегодня множество людей каются и просят у Бога прощения. Я таких людей постоянно встречаю в этом мире. Но они безбожные люди. У них не происходит рождение свыше, не происходит очищение. Они остаются на позиции грешников. Почему? Верой не способны принять прощение грехов. Не будучи наставлены верно, не исповедуются и не очищаются, как должно, должным образом. И потом, даже входя в христианскую жизнь, не приведя в порядок свое прошлое, потом приходится в процессе христианской жизни не раз возвращаться к прошлым вопросам, которые нужно приводить в порядок. Почему бы в начале христианского пути, когда мы становимся на путь покаяния, как учили отцы наши, братья, старцы, совета церквей, в брошюре об освящении, раскрывая суть покаяния, там, кто интересуется, на 34-й странице можно прочитать: без исповедания греха недействительно покаяние. И это действительно так. И практика показывает, и жизнь показывает, и Писание говорит, и Ветхий и Новый Завет. Человек, который описывает свои переживания в 31-м псалме, он говорит: «День и ночь тяготела надо мною рука моя, Божья, свежесть исчезла моя, как в летнюю засуху, смердят, гноятся раны мои от безумия мое», и так дальше. Он описывает греховное томление, томление от чувства вины. «И сказал я: исповедаю, исповедую. И когда исповедал, снял Господь грехи». И вот здесь написано: совершает собою очищение грехов. Мне однажды позвонили некоторые люди, они были не с нашего братства, но пожелали познакомиться с путем нашего братства. И сейчас они уже находятся в наших рядах. Но тогда они попали под влияние серьезного обольстителя, лжеучителя. И он их повел до такого состояния тупикового, заставил паспорта порвать, заставил их отказаться от всяких социальных пособий и толкнул людей в тупики, в бездну нужды материальной и завел их в такие, ну, просто... безысходность. И вот когда с этими людьми пришлось провести работу, и люди наставлены были в здравом учении, приняли истину евангельскую, исповедались, очистились, они сегодня в нашем братстве, здравые христиане. Но когда они должны были уезжать, они издалека, им нужно было где-то пересадку делать в одном городе, и там нужно было бы остановиться у кого-то из верующих. И они меня просят: дай нам какой-нибудь адрес или телефон, чтобы мы там могли остановиться. И я дал адрес. Лучше бы я не давал. Лучше бы они на вокзале ночевали. Я дал адрес одного человека, а он отравил души этих людей. Отравил. И задает вопрос: а почему вы ездили к Александру? Да вот мы вот в лжеучение попали, мы вот хотели развязаться, исповедаться. И он так: а я верою получаю прощение. И как бы перечеркивал всю работу очищения, освящения.
И потом они мне позвонили и говорят, что он много нехорошего говорил, много неправильно говорил. И, конечно, очень жаль, что бывают такие люди, не познавшие пути Божьего, и славы Христа, и вопрос о прощении грехов не поняли. Потом этого человека наказали в церкви, он сам в лжеучении оказался, и мне тогда все понятно, просто жалко человека. Мы читаем Откровение, 1 глава. Здесь Иоанн встречается тоже со Христом, и написано с 12 стиха, с 13: «И посреди семи светильников увидел подобного Сыну Человеческому. Голова Его и волос Его белы, как белая волна, как снег, и глаза Его, как пламень огненный, ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих». Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его исходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я первый и последний, и живый, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, имею ключи ада и смерти». Это величие нашего Господа, это Его превосходство, которое имеет сегодня ключи ада и смерти. Сегодня тем христианам, которые боятся колдунов, боятся бесов, боятся дьявола, необходимо почитать вот этот текст и посозерцать, кто есть Христос. У Него ключи ада, без Него никто не пошевелит перстом своим. Он такую власть имеет во вселенной. И мы можем полностью покоиться под покровительством Иисуса Христа, будучи гарантированно защищены от всех сил тьмы и властей тьмы. Мы можем полностью уповать на эту победу, могущество и силу нашего Господа. У Него ключи смерти. Не может смерть случиться внезапно у нас. Никогда не может никакая болезнь внезапно случиться. Господь четко все контролирует. И вот здесь поэтически очень красиво описывается величие воскресшего Христа. Это вызвало в Иоанна единственное положение – упасть перед Христом, упасть и поклониться. И вот если бы дал Бог сегодня, чтобы в наших церквях так раскрывался Христос, Его слава и сила и могущество, чтобы верующие падали перед Христом в поклонении и в прославлении Его, и молодые, и пожилые одним голосом прославляли Господа, а грешники, чтобы падали и каялись, и говорили: истинно здесь Господь присутствует на месте этом. Вот это сегодня нужно современному христианству, чтобы Христос стал в центре. И сегодня не секрет, что немало людей есть увлечены мирским, приходящим. Жизнь строится на позициях развлечения, жизнь для себя. А Христос просто как бесплатное приложение в мобильном телефоне. Когда нужно, попользуюсь, когда нет, забуду, в сторону. Вот примерно так. Храни нас Господь, братья. Мы пришли в тот период жизни на земле, когда Христос должен прийти за церковью. Сегодня настолько видны признаки прихода Господа, настолько усилилось отступление в мире, в мировом христианстве, что это признак, что будет скоро взят от среды удерживающей теперь. Взята будет церковь, готовые войдут те, которые носят в себе Дух Христа и похожи на Него, и живут для Него. Мы читаем еще один текст. Он написан Ефесянам, 1 глава, 20 стих по 23, «которую Он воздействовал во Христе, то есть силою, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Апостол Павел понимал, что верующим людям в Ефесе нужны ориентиры, нужна позиция духовная, чтобы они не давали место дьяволу, чтобы они не поступали по обычаям этого мира и не сообразовались тьмой этого мира. И апостол Павел здесь показывает, кто есть Христос. Он об этом молится за верующих, чтобы Бог просветил очи сердца. А что это значит? Это значит, что силы тьмы, дьявол постоянно этим заняты, чтобы ослеплять очи верующих людей, ослеплять, чтобы не сияла слава Иисуса Христа, не сияло превосходство Иисуса для них в жизни. И когда это получается у противника душ наших, верующие начинают увлекаться чем-то мирским, земным, приходящим. Как можно верующему человеку садиться перед экраном монитора и смотреть художественный фильм, когда развратнейшие люди этого мира, артисты, выступают там, играют роли различные? Как может верующий это делать? Сегодня многие это делают. Их не интересует Христос. Им не хочется открыть Библию, вникнуть в эти истины и созерцать эти превосходства Христа. Это успех дьявола, когда эти люди помрачение имеют в разуме, а Христа не созерцают. И Павел молится о таких, чтобы открыл им Бог очи сердца, чтобы они увидели красоту Иисуса Христа, кто Он есть. И такие люди, они за мусор считают все эти развлечения мира. Все, что мир сегодня предлагает для чувственного развлечения греховного, с презрением отвергают такие христиане. И слава Богу, что таких много, много есть в Церкви Христовой. Это те, кто готовится к восхищению. Это те, кто освящаются сегодня. Это те, кто сегодня стремятся в общении с Богом и со святыми. Это те, кто сегодня желают быть плодоносными. Они ищут Христа. Они глубоко осознали в своем сердце: без меня не можете делать ничего. Они хорошо поняли и усвоили, что плодоносная жизнь может рождаться только из нашего общения, единства со Христом. И они ищут этого. Каждый день соединяться с Господом в духе, а соединяющийся с Господом есть один дух с Ним. И в этом тексте написано, что Христос, воскреснув из мертвых, посажен одесную престола величия на небесах. Он превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом, но и в будущем веке. Это дает дерзновение. Это дает вдохновение верующим людям, имея такого Господа, такого главу имея, отображать Его славу и красоту. Отсюда рождается желание в сердце верующего человека не позорить своего главу, не унизить его никаким своим поступком или словом, или действием, или поведением, потому что такое величие, сияющее нашего Господа, глава Церкви. Такие люди, осознавая величие Христа, превосходство, как главы Церкви, они очень дорожат Церковью. Они стараются все сделать к созиданию поместной церкви. Они носят в себе мысль: Господи, что я могу сделать для созидания Твоей церкви? Чем я могу послужить, чтобы устройство принести в народ Божий? Вот чем заняты люди, которые осознают и видят превосходство Христа как главы церкви. Они трепетно относятся ко всему, что происходит в церкви, трепетно относятся к святыням, которые в церкви совершаются, вечеря Господня, крещение и всякие другие служения. Мы еще один текст читаем в этом в Евреям, в 4 главе, извиняюсь, 1 главе, с 4 стиха. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Превосходство Христа, оно не только над нами, людьми, оно превосходство над всеми ангелами. Ангельские чины различные бывают. Архангелы, серафимы, херувимы. Для нас это таинственные личности. Вряд ли кто из нас встречался и с серафимами, или архангелами, или еще с кем-то, или хотя бы с ангелом. Вряд ли. Но Христос намного превосходнее ангелов. Почему? Славнейшее имя унаследовал, чем ангелы имеют. Имя, оно содержит в себе власть, полномочия, сущность. И что имеет в себе. И вот в этом имени Иисуса Христа мы тоже многое получили. В имени Иисуса Христа спасение наше, оправдание перед Богом, победа над грехом и тьмой – это все в имени Иисуса Христа. Почему сегодня детям Божьим дано право именем Христа наступать на силы вражьи? Потому что в этом имени, славнейшем имени, сокрыта божественная власть и авторитет. И когда мы произносим в молитве такие слова и говорим: «Господи, во имя Твое прошу», что мы думаем в этот момент? Что мы представляем, когда мы говорим «во имя Твое» или мы говорим «именем Иисуса Христа», наступая на противника? Что мы думаем? Мы должны вкладывать смысл в эти слова, не просто как заклинание произносить, а вложить смысл, который Бог вкладывает в это имя. Именем Иисуса Христа, это значит в Его положении, в Его власти, в Его сути, в Его силе мы можем то или другое сделать. А это уже действие силы Духа Святого, силы Христа в нашей жизни. И дети Божьи этим могут пользоваться. Это наше утешение. Мы читаем еще здесь, написано: «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Вот здесь открывается превосходство Христа над ангелами, что Он – Сын Божий. Эта весть, что Христос – Сын Божий, она приводила в замешательство противников Христа, когда Он жил на земле. Эта истина, что Христос – Сын Божий, она в бешенство приводила фарисеев и книжников. Они хватали каменья в ожесточении. Как это так? Он называет себя Сыном Божьим. Это Он делает себя равным Богу. Они хотели Его просто побить камнями. Но им не дано было на тот момент, и Христос прошел посреди их. Братья и сестры, Христос, Он истинный Бог. Это Его превосходство. Апостол Иоанн говорит: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». 1 Иоанна 5:20 об этом написано. Истинный Бог и жизнь вечная. Некоторые еретики, будучи движимы духом противника, антихриста, они говорят: Христос не является Богом. Может, когда-то, но в дни земной жизни точно Он не был Бог. А мы читаем, апостол Павел пишет Римлянам 9:5 и говорит: «От них и Христос по плоти, сущий над всем Бог». То есть в дни, когда Он воплотился и жил на земле, Он имел две природы. От Марии человеческую природу и представлял себя как Сын человеческой, а от Отца Небесного Он исшел. Он Сын Божий, как истинный Бог и жизнь вечная. И Он это засвидетельствовал своей жизнью и делами, что Он истинный Бог и жизнь вечная. Вот в кого мы верим и кому мы принадлежим, и с кем мы имеем общение. Это наше счастье, это наше преимущество – веровать в живого Бога, поклоняться Ему, возвещать о Нем, служить Ему, предстоять перед Ним. И это нас приводит в состояние трепета и священного благоговения перед таким великим нашим Господом. Мы читаем, еще здесь написано в 8 стихе, «А о Сыне сказано, престол Твой, Боже, в век века, жезл Царства Твоего». Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. И здесь открывается отношение Христа к греху. Ты возненавидел беззаконие и возлюбил правду. Братья, это наша позиция должна быть в каждого в сердце. Ненавидеть грех и возлюбить правду, возлюбить истину, возлюбить Божий путь. И здесь написано, «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь». Это указание на то, что Христос – Творец. Это то, что Он вечный, Ты пребываешь, указывает на вечно существование. Он присносущий, то есть всегда живущий, истинный наш Господь. Мы читаем еще Колоссянам, в 1 главе, с 15 стиха написано, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все ими для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Вот Его превосходство, как Творец, все им создано, Он прежде всего, все им стоит. И ты, и я, мы тоже стоим Иисусом Христом. И Церковь Иисуса Христа стоит Иисусом Христом. И наша земля еще не поколебалась и не сошла с орбиты своей через все эти беззакония, которые тяготеют на ней. Благодаря Христу она еще держится. Она колеблется, но еще стоит благодаря Христу. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Вот превосходство нашего Господа, что в Нем вся полнота. Он примиритель, Его кровью креста. Он примирил нас с Отцом Небесным. Нету других посредников у нас. Нету, через кого бы мы могли прийти к Отцу Небесному. Единственный примиритель Иисус Христос. Братья, вы чувствуете, как в ваших сердцах зреет желание Ему поклониться, прославить Его посреди церкви. Это всегда происходит, когда люди видят перед собой Христа и Его совершенство, и Его превосходство. Мы читаем в 9 стихе Евреям, 1 главе. Извиняюсь, 2 глава, 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». И вот здесь обратите внимание на слова «увенчан славою и честью». Вот эти слова показывают, что Отец Небесный венец Ему одел, венец славы и венец чести. И перед этим венцом все небожители, все существа Вселенной преклоняются. И Отец Небесный занял такую позицию за то, что Христос смирил Себя и был послушным до смерти и смертной. Перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И этого требует положение Христа. Он увенчан, Он венценосный Христос. Эту позицию дьявол хотел себе приобрести, быть венценосцем. Он хотел этого, но это Христу принадлежит. за Его смирение и послушание, и за Его подвиг. Братья, мы можем преклоняться перед Христом и прославлять Его. Он увенчан честью и славою. Его превосходство, как в 3 главе, 3 стих, евреям написано: «Ибо Христос достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». Братья и сестры, о величии Моисея многие знают, но Христос, здесь написано, тем большей достоин славы. Моисей просто как устроитель в доме, а Христос, который все устроил. Он церковь создал, он об этом говорил: «Я создам церковь мою». И теперь у нас такая честь, как живые камни, устроять из себя дом духовный. Это исходя из того высокого положения, которое занимает Иисус Христос. Мы читаем в 4 главе, 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого», обратите внимание на это слово, «великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Здесь показано величие Христа как великого первосвященника. Первосвященник – это тот, кто заступает народ перед Святым Отцом Небесным. И Он вошел в небесное святилище со Своей кровью заступить нас. Это основание для покоя нашей совести, когда мы исповедуем грех, просим прощения. И тогда мы можем полностью быть уверены, что Господь прощает. Почему первосвященник великий стоит за нас перед Богом? И за это нужно славить Бога день и ночь, и поклоняться Ему, и возвеличивать Его. Он этому достоин. В 7 главе, 16 стих, евреям написано: «Так, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей». Вот священство нашего Христа, оно здесь показано, его преимущество, что в его жизни и в служении сила жизни непрестающая. От этого источника я и ты, дорогой брат, мы питаемся. Непрестающая сила жизни. Мы можем эту жизнь переживать в себе. Мы можем черпать от этого источника в молитве каждый раз. Я однажды был в одной местности, и пришла на беседу одна сестра. У нее, она многодетная мать, но муж отлученный у нее. И тяжелейшая ситуация в доме. Муж бьет ее, ругательство, пьянствует. Ну, тяжелейшая ситуация. Это когда-то был член церкви, а теперь такая жизнь. Я ей говорю: «А почему ты сама пришла без мужа на беседу?» Она говорит: «А он отлученный». Я говорю: «Ничего, надо все равно беседовать». «А можно?» Я говорю: «Можно. Звони». Она позвонила ему. Он сильно удивился, что кто-то интересуется его жизнью, и согласился на беседу. Я попросил жену выйти, и остались мы наедине. И я говорю этому человеку: «Расскажи немножко о себе». Он начал рассказывать. Говорит: «Я отсидел 6 сроков за преступление. Но я в тюрьме уверовал, я стал христианином, я полюбил Бога, я отказался от даже личной жизни, я не хотел даже семью создавать, меня просто братья уговорили, я решил посвятить себя Богу». И так он служил, а в церкви увидел у одного брата недостатки, притыкаться стал. «Как это так? В церкви, а брат так поступает?» На другом приткнулся, на третьем, и дальше. Там уже и на служителях стал притыкаться. И в конечном итоге, я говорю: «Дальше не рассказывай». Я говорю: «Знаю, что было дальше». Он говорит: «Ну, у меня терпения не хватило». Я говорю: «Нет, терпения хватало. В Иисуса Христа такой источник для терпения. Хватит на все искушения, которые в нашей жизни есть». Я говорю: «У тебя был, знаешь что? Ты в своих мыслях сказал такую фразу: «Хватит, сколько можно?» И он заплакал. Говорит, да, я точно эти слова сказал. Я говорю, вот это было твое падение. Когда ты сказал «хватит», ты отрезал Божью благодать. Ты разорвал связь с Господом. Ты добровольно отрекся, отказался от Его силы. Ты сказал «хватит, сколько можно меня унижать, не понимать, обижать и все прочее». И тогда силы не стало в него. Вообще не стало. Начал курить, пить, и его отлучили потом за это. И вот в таком состоянии. Я говорю, перед великим Богом, вот здесь становись возле меня. И я буду тебя нести на руках молитвы к Богу. И он встал на колени и плакал, и просил Бога. И я обнял его и молился с ним, чтобы он поднялся. Чтобы он покаялся, что он отказался от источника силы. А в Иисуса Христа, братья, какое утешение для нас. По силе жизни непрестающей. Вот такой он священник у нас. И мы можем черпать у него силу. Братья, у нас много искушений у каждого. И плоть восстает, и мир, и плотское христианство. Немало сил надо. Брат дорогой, не притыкайся. Брат дорогой, смотри на Христа и черпай силу от него. Ты устоишь. У него есть сила. И меня, и тебя поддержать. Вот что нам нужно, братья дорогие. Поэтому... Много можно еще говорить, но времени не достает. Я хочу один текст прочитать. Это записано в 5 главе Откровения, и мы помолимся. С 13 стиха, 5 глава. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, под землею и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящую на престоле и Агнцу». Благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили аминь. 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Братья и сестры, братья, мы можем это сейчас сделать. Упасть перед Господом на колени и громко Ему поклониться, прославить Его за эти превосходства, и, которые я только в малой части мог чуть-чуть раскрывать, чуть-чуть, и этому мы радуемся и питаем души наши этим, чье сердце горит сегодня к Господу, кто, для кого сияет сегодня слава Иисуса.